В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. У нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Лазарь, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
А вот я открыла, на самом деле, ленту, да, вот это, по-моему, ТАСС у меня. И тут вся лента, это Павел Дуров, его брат, и брат объявлен в розыск, и Павел Дуров теперь уже проходит подозреваемым в Швейцарии по делу об избиении ребенка. Все, Павел Дуров тут же стал таким антигероем, да-да-да, это такая повесточка с субботы у нас. СМС-портал, я напомню, 725-8888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте «говоритмосква.ру». А мы поговорим об экономике. Рост зарплат в России, вопреки прогнозам, не остановился. А были прогнозы остановки вообще роста зарплат?
Прогнозы разные бывают, просто иногда они удивляют, зачем такие кто-то делает прогнозы, но, наверное, кто-то делал такие прогнозы.
Ну, вообще, в принципе, прогнозы, они интересны тем, что их можно опровергать или подтверждать.
Да, а еще они часто не сбываются,
совершенно верно. Да, но люди любят прогнозы, это вот такая сущность, да это погадать хочется. А по итогам года реальные доходы населения могут вырасти на 2,5% по сравнению с 2023. При этом региональные отраслевые разрывы могут быть очень сильными. Самые низкие темпы увеличения будут в сфере услуг и торговли. Но это вот мнение доцента кафедры экономики Института технологий управления РТУ МИРА Сергея Клешо. Согласитесь вы с ним или нет?
Ну, давайте так. Соглашусь с тем, что реальные доходы населения вырастут. Реальные располагаемые доходы. В этом-то, собственно говоря, не надо быть суперпрофессионалом для того, чтобы делать такой прогноз сейчас. Это очевидное событие. Разрыв в отраслях, да, тоже такое может быть, безусловно. Поэтому здесь, в общем-то, ничего такого сверх необычного в этом прогнозе нет. Наверное, показатель, о котором мы говорим, о реальных располагаемых доходах, он действительно наиболее интересен с точки зрения, если мы хотим измерить ситуацию с финансовым положением населения, как меняются доходы и благосостояние населения, то здесь я предпочитаю всегда обращать внимание именно на этот показатель, потому что вот вы упомянули про рост зарплат, здесь возникает много вопросов. Какие зарплаты, отрасли, как это соотносится с покупательной способностью, как это вообще выглядит на фоне инфляции. А вот реальные располагаемые доходы, они как раз отвечают на все эти вопросы и, соответственно, показывают уже чистый остаток, который получает тот или иной человек в стране. И поэтому здесь мы уже можем не задумываться, а как это вообще связано с уровнем инфляции и как изменилась покупательная способность. Почему я усомнился вот в этом прогнозе, связанном с замедлением роста зарплат? Наверное, этот такой прогноз мог бы быть в свете разговоров о перегреве экономики. Вот об этом действительно очень много говорят, и в том числе даже представители Центрального банка обращают на это внимание. И как один из индикаторов перегрева экономики, это действительно рост зарплат. Ну вот почему меня это всегда смущает? Потому что ориентироваться на изменения зарплат не стоит. Тут надо вот действительно анализировать ситуацию с тем, как зарплата стала больше, а как изменилась покупательная способность потребителя, как инфляция влияет на денежный остаток, который остается у человека после всех расходов. И вот как раз в контексте всего этого действительно, там, ну, я уж точно не ждал каких-то предвестников того, что зарплаты будут, рост зарплат будет замедляться. Потому что вообще вот эта вся история, связанная с опасениями о перегреве экономики, она меня немного смущает в том плане, что нужно не забывать, российская экономика – это развивающаяся экономика. И для развивающихся экономик характерен рост 4, 5, 6% в год. И если мы анализируем, сравниваем экономический рост в России с другими развивающимися странами, то мы там далеко не лидеры. А вот на фоне развитых стран, да, совершенно другая ситуация.
Ну, но... и на фоне ситуации, в которой мы находимся.
Вот, совершенно верно. Поэтому как-то вот сравнивать развивающуюся экономику, показатели развивающейся экономики с показателями развитых экономик, ну, я считаю, неправильно. Поэтому, а дальше, в общем-то, к чему это все приводит? К тому, что нужно ли какие-то вот там экстренные меры принимать, чрезмерно повышать процентную ставку, бороться с потребительской активностью, влиять на рост кредитования и так далее. Вот если в таком свете все это рассматривать, то здесь на самом деле ничего критического в плане перегрева экономики у нас точно не происходит.
Угу. Ну вот, тем не менее, Эльвира Набиуллина сделала такое заявление не так давно.
Конечно,
да, она сказала, что в России циклический перегрев экономики, когда для охлаждения спроса требуется длительный период сохранения ставки. То есть она сразу предупредила, что, друзья, вы тут это не думайте. Вот это 18% не
есть. Это еще опять не
же, да, это еще не все. Есть прогнозы, что в сентябре они до 20 могут даже поднять. Ну, такие, по крайней мере, есть.
Есть, да.
Да.
Поэтому я как раз и так вскользь упомянул, что, в общем-то, все разговоры про перегрев экономики, они, в общем-то, в первую очередь пошли от представителей Центрального банка.
А что такое циклический перегрев экономики?
Такое, да? Понимаете, какое дело? Вот все, скажем так, те характеристики, которые сейчас делает Центральный банк, он их делает с позиции ситуации, вот, ну, опять же, как я сказал, вот ситуации в развитой экономике. И со стороны деятельности монетарных властей. Ну, понятно, это логично, что Центральный банк как... институт, представитель монетарных властей, он совершенно верно, правильно с этой стороны смотрит. Но нельзя ведь только считать, что какие-то вот эти монетарные факторы влияют на ситуацию в экономике, тем более учитывая все особенности нашей экономики и в том числе внешние факторы, прежде всего те самые санкции. Поэтому, когда речь заходит про циклический перегрев, то есть о том, что мы попали в такую, в какой-то степени даже, как это, я понимаю, видит для себя Центральный банк, ловушку, когда рост экономики связан в том числе с поддержкой льготным в разного рода программами кредитования, с дефицитом рабочей силы и так далее. Да? И вот в контексте этого как раз Банк России переживает, что это, ну, скажем так, нездоровый рост, и нужно предпринять срочно какие-то меры, чтобы, как в том числе тоже говорят представители Банка России, чтобы мы не скатились к экономическому кризису в конечном итоге. Но меня такие оценки, честно говоря, смущают, потому что для того, чтобы рассуждать о циклическом перегреве экономики или вообще о перегреве экономики, или о наличии неких пузырей в разных сегментах, в том числе финансового рынка, так или иначе звучат там опасения, что у нас есть пузырь на рынке ипотечного кредитования, что у нас есть пузырь на финансовом рынке и так далее. Mm-hmm. Вот здесь сразу возникает вопрос также, а что такое эти пузыри, что такое вот этот перегрев, в том числе циклический, где можно посмотреть, как это вообще происходило где-то. И вот когда начинаешь анализировать ситуацию, ты понимаешь, что мы на самом деле далеки от всего этого. Угу. Да, есть экономический рост, но он соответствующий развивающимся экономикам.
Ну, есть же инфляция. 4-5-6%. Инфляция есть и инфляционное ожидание.
Конечно, есть инфляция. Угу. И уровень инфляции, на самом деле, тоже соответствующий развивающимся экономикам. А может быть, да, где-то есть те же самые страны с развивающимися экономиками, где инфляция ниже. Но где мы найдем?
Ну, есть ужасные примеры типа Турции или Аргентины, да?
Вот, есть ужасные примеры типа Турции. Там Турция, по-моему, в прошлом году даже нас по экономическому росту немного обгоняла. Но, опять же, это не повод брать пример с Турции. Но давайте не забывать, что какое количество санкций действует против России и российской экономики прежде всего, и что против той же самой Турции санкции вообще никакие никто не вводил. А поэтому я всегда больше склоняюсь к анализу нашего собственного опыта. В частности, помните, был период у нас так называемых тучных нулевых?
Да.
Мы достаточно активно росли, но в тот период времени росли.
Это реальные доходы. Первая декада вот эта вот.
Нет, кстати, даже там подольше мы продержались. Угу. Вот, в общем-то, было так, что и росли реальные располагаемые доходы населения, и экономический рост был, и была высокая инфляция.
Угу.
И, в общем-то, все равно этот период времени остался в истории как тучные нулевые.
Угу. Угу.
И да, наступил 2008 год кризис, но этот кризис был не связан с проблемами в российской экономике. Это к нам пришли отголоски
международного ипотечного как раз,
кстати. Да, американского ипотечного кризиса и так далее. И, кстати, мы очень быстро восстановились. Уже 2009, 2010, 2011, до 2012 года мы опять стали расти.
Очень быстро, кстати, да.
Вот, помню. Да, потом те самые санкции, но не только санкции. Нужно еще вспомнить, а что у нас происходило с финансовым рынком и вообще, как менялось регулирование нашей экономики. С 2013 года, с 2014 года, в частности, Банк России стал переходить к политике инфляционного таргетирования. Произошла смена режима валютного курса, мы перешли от валютной корзины к свободно плавающему курсу рубля, и это не могло не сказаться на экономике. Это сказалось в итоге на экономике, и в том числе на экономическом росте. И был долгий период времени, когда те же самые реальные располагаемые доходы населения либо не росли, либо вообще падали. Можно посмотреть статистику, она есть в открытом доступе, как менялись реальные располагаемые доходы населения в период с 14 по 19. Да, 20 не берем, потому что там, понятно, ковид, он сильно повлиял на ситуацию. Но 5-6 лет с реальными располагаемыми доходами было все достаточно печально. При этом инфляция была действительно низкой. Ну вот как бы, вот вам наш собственный опыт. Два периода совершенно разных.
То есть получается, что инфляции-то не стоит, да, бояться у нас, и не самая высокая.
Когда эту инфляцию мы перекрываем качественным ростом экономики, а не фиктивным. Разные, опять-таки, эксперты, там, экономисты любят приводить пример тоже разные, там, в том числе развитые страны, и говорят, вот видите, у них ВВП такой, а у нас вот такой. Вот видите, там экономика такая, а у нас такая. Но никто или мало кто говорит о том, что ВВП во многих развитых странах наполовину складывается в первую очередь из услуг. То есть это, по сути, что такое услуги? Это, по сути, просто... Ну, воздух. А реальное производство, реальный сектор экономики, там далеко не такой, скажем так, безоблачный, как это нам могло бы показаться. При этом, когда мы начинаем говорить о российской экономике, я слышу что-то из серии, сейчас очень любят говорить о том, что, ну, конечно, это все военные расходы, это все, вот, их не будет, и опять ВВП упадет и так далее. А почему не будет? Почему расходы на военную промышленность представляются как некое зло, если это прежде всего промышленность? А для того, чтобы даже собирать некое вооружение, а давайте понимать, что современное вооружение – это высокотехнологичная продукция, и она требует не только металла и пороха, а еще много других отраслей работает на военную промышленность. Это создает определенный волновой эффект в экономике. А более того, опять-таки, если взять опыт, как мы любим брать опыт США и других стран на Западе, у них тоже многие, скажем так, потребительские товары, многие разработки, они, в общем-то, пришли из военного сектора, военной промышленности. Поэтому я, честно говоря, в этом тоже никаких серьезных проблем
нет. Военный сектор и строительство.
Да. Это самое главное, движущие это такие факторы, самое главное, это реальный сектор экономики, это производство, это не воздух, это не услуги, стрижки, онлайн-бронирование. Опять же, нам любят пример приводить, говорят, вот смотрите, американский фондовый рынок, всем равняться на него. Как я всегда смеюсь и говорю, давайте посмотрим топ-10 американских компаний на фондовом рынке США. Мессенджер, почтовый сервер, соцсети и так далее. Да?
Голубые фишки.
Вот. Топ-10, которые вообще создают чуть ли не больше половины капитализации всего фондового рынка. Мессенджер, соцсеть, почтовый сервер и еще что-то подобное. Но при этом это все преподносится как вот она сила. А когда мы говорим о реальном производстве, нам говорят, что ну нет, это вы масло меняете на пушки.
Ну, с другой это стороны, точка зрения. Ну, с другой стороны, Apple это же реальный сектор, это же производство.
Прежде всего, что у них есть, кроме услуг? У них есть мощная, вот тут с этим не могу поспорить, я это называю так, мощная инженерная мысль, то есть разработки и технологии. Опять же, они очень близко сотрудничают с военно-промышленным комплексом. А само производство, оно все-таки далеко не в этих странах располагается. И опять же, современная экономика, и в том числе мировая экономика, они уже живут не по тем правилам, как это было 20, 30, 40 лет назад, что, допустим, в Японии, в США инженеры проводили исследования, делали какие-то разработки, что-то придумывали, а дальше это перебрасывали куда-нибудь в Китай, где это собирали. А сегодня тот же самый Китай, один из лидеров по разного рода разработкам, по патентам, и сегодня конкурирует, опять-таки, и сразу же против того же самого Китая начинают вводить санкции. Потому что когда западные страны понимают, что они проигрывают конкуренцию, и они не могут эту конкуренцию выиграть в честной рыночной борьбе, они начинают применять нерыночные административные меры, ну, если это вообще так же можно назвать. Вот вы вначале упомянули, вспомнили того же самого Дурова. А ведь давайте не забывать о том, что кроме Телеграма у него есть вторая составляющая очень мощная. Это его идея про финансовые, скажем так, технологии, которые так или иначе он хотел.
Но он криптовалюту запустил свою Тон.
Там очень долгий путь. До Тона он еще одну криптовалюту пытался запустить, и ее не одобрила американская комиссия по ценным бумагам. А теперь уже, наверное, мы понимаем, что это был все-таки отказ не столько рыночного толка, сколько вот опасения того, что если есть вот такая вот сеть, мессенджер, и он управляется достаточно независимо, то если вдруг появятся финансовые услуги, базирующиеся на тех же принципах, то они будут также независимы, и это, опять же, проигрыш конкуренции Запада. Следовательно, вот исключать и финансовую составляющую здесь тоже нельзя.
Лазарь, слушатели очень задел ваш пример вот военно-промышленного комплекса, да? Андрей пишет, а как же СССР пропал из-за военных расходов? Может, расскажете? Мне в 89-м году было 16 лет, штаны и кроссовки было невозможно купить. Это же совсем другая история.
Я расскажу про СССР. Это самый любимый аргумент. Вот. Сравнивать несравниваемое. Да? Вот. Во-первых, я, кстати, если слушатель внимательно слушал, я сделал оговорку, что современный военно-промышленный комплекс – это не то, что было раньше. Это не металл и порох. Мы видим, даже если сильно не интересуемся и экспертами не являемся, мы видим, что сегодня военно-промышленный комплекс, он высокотехнологичен. И сколько технологий там применяется, и что многие технологии, да, опять-таки, они будут использоваться потом
в обычной жизни.
В обычной жизни, совершенно верно. И более того, даже в СССР высокие расходы, хотя, честно сказать, я не анализировал, ну, доверимся нашему слушателю. Пусть будут высокие расходы у Советского Союза на ВПК.
Ну, они были вот высокие вот в этот период, когда была афганская война, особенно.
Вот. Кроме этого, в экономике Советского Союза был ряд других проблем, которые, собственно говоря, гораздо весомее оказались, нежели чем расходы на ВПК. А весомее я имею в виду в плане того, что страна распалась, прежде всего, кстати, по экономическим причинам.
Ну, потому что это была совсем другая экономика.
Совершенно верно. Была другая совершенно экономика. Население, люди были по-другому воспитаны, и та пропаганда, которая просачивалась с Запада, а это тоже было, она все преподносила так, что вот есть благословенный Запад, где бесплатно раздают джинсы, кроссовки, видеомагнитофоны и цветные телевизоры. Есть вот тот самый Советский Союз, застой, дефицит и так далее и тому подобное. Потом, я надеюсь, некоторые осознали, что все не совсем так было. Вот, хотя некоторые до сих пор еще верят, что там на Западе до сих пор все бесплатно раздают. Я всегда говорю так, что если бы они бесплатно что-то раздавали, они бы не были бы такими богатыми. Вот, поэтому точно уж не военно-промышленный комплекс и расходы на него в Советском Союзе стали причиной экономических проблем и дальнейшего распада как итог всего этого Советского Союза. Это точно не про ту историю. А во всяком случае, тогда уж другой пример приведу. Давайте посмотрим сегодня на военно-промышленный комплекс США, их расходы на ВПК, их компании, которые, кстати, тоже входят в топ и в голубые фишки.
Кстати, Трамп в своей предвыборной сейчас кампании обещает еще увеличить расходы, потому что он им там плюшечки всякие
потому обещает. Потому что это достаточно серьезный бизнес, и он очень прибыльный, и да, действительно, на этом рынке не так много стран, на международном рынке вооружений не так много стран, которые между собой могут конкурировать, и, в общем-то, эта конкуренция вполне, скажем так, за реальные деньги, а не просто ради того, чтобы у кого-то было больше пушек.
Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, сегодня у нас в программе «Умные парни». Обсуждаем мы последние новости экономики, да. Я еще хочу во второй части поговорить побольше как раз вот еще про инфляцию и про Эльвиру Набиуллину. Без нее никуда. Будет у меня еще вопрос. Сейчас новости, потом продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу «Умные парни» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. И у нас сегодня в гостях кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Лазарь, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Я напомню, наш координат СМС-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с видеотрансляцией «Радио Говорит МСК». YouTube-канал, социальная сеть ВКонтакте и наш сайт говоритмосква.ру. Там вы можете на нас посмотреть, а на сайте еще и услышать. Там помимо видеотрансляции есть еще и аудиотрансляция эфира. Вопрос. Такой вопрос от слушателя. У нас нет сейчас иностранных инвестиций. Откуда деньги на перегрев экономики? Их печатают. Про перегрев экономики, я напомню, Эльвира Набиуллина сказала.
Да. Один из источников – это иностранные внешние инвестиции, да, но это не единственный источник. Нужно не забывать, что, опять же, за счет чего живет наша экономика. У нас сфера услуг не такой большой вклад вносит в развитие, в рост, в долю ВВП по сравнению, как, например, в США или в других западных развитых странах. Мы очень много зарабатываем за счет реального сектора, за счет, опять же, ресурсов. Это немаловажный фактор. Может быть, это предмет критики, но, с другой стороны, а что в этом такого, если мы этим богаты?
Лазарь, я вас сейчас перебью, извините. Сфера услуг, она у нас ведь все-таки сейчас обширная, она выросла. Почему она не приносит? Может быть, тут соль-то вся в том, что уход от налогов?
Нет, нет, не в том плане, что вообще не приносит, или, да, но если мы сравниваем долю сферы услуг, вот как я сказал, да, в развитых странах и в России, то здесь, конечно, несопоставимо. Мы в этом плане им уступаем. Это и неплохо, и нехорошо. У нас доля реального сектора экономики здесь значительна. И, в общем-то, это тоже большой плюс, что позволяет нам в текущих условиях, в общем-то, и противостоять санкциям. И, кстати, еще один очень важный момент, что за счет чего происходит рост ВВП. Как только меняется ситуация с доходами населения, соответственно, население желает эти деньги тратить, и в том числе на услуги, особенно это туристические услуги. Вот сейчас, конечно, такой, да, летом наблюдался всплеск инфляции. За счет чего? Во многом большой вклад как раз внесла сфера услуг, потому что население отправлялось активно отдыхать, и последний год-два, в отличие от предыдущих периодов времени, основная масса населения отдыхает в стране, соответственно, эти деньги идут на развитие нашей экономики, на увеличение нашего ВВП, и это, безусловно, конечно же...
Мы, кстати, надеемся, что наша как раз вот эта вот сфера туризма, она будет развиваться, и больше денег там будет.
Совершенно верно, она действительно развивается, произошел такой качественный сдвиг за последние годы. И дальше, в общем-то, вряд ли ситуация поменяется в том плане, что наше население переориентируется на отдых за границей. Тем более почувствовали, что можно и у нас найти интересный отдых. И, соответственно, дальше в дальнейшем люди будут этой тенденции придерживаться. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу о том, что нет внешних инвестиций, нет причин для роста экономики. Причины для роста экономики есть, потому что мы зарабатываем, помимо внешних инвестиций, мы можем еще зарабатывать. Мы действительно зарабатываем, мы больше экспортируем, чем импортируем. Соответственно, у нас есть излишки. Они были раньше, кстати. Тот самый знаменитый в тучные годы, который появился, стаб-фонд, а потом он трансформировался, преобразовался в ФНБ. Это, опять-таки, почему, откуда это все появилось? Это как раз в тот период времени, кроме внешних инвестиций, мы, опять же, больше зарабатывали, чем тратили. И, конечно же, вот тут возникал вопрос, может быть, эти деньги нужно было направлять на развитие собственной экономики, а не хранить их на счетах за границей. Ну, тут уже теперь можно об этом долго рассуждать, но мы ничего с этим поделать не можем. уже как есть. Поэтому в текущей ситуации, даже в условиях, когда нет внешних инвестиций, все равно у нас остаются внутренние ресурсы, за счет которых мы можем развиваться, и это не обязательно эмиссия денег, не обязательно работа печатного станка. Кстати, опять же, к вопросу того, что есть ли у нас перегрев, если существуют ли у нас всякие разные пузыри и так далее. И в эту же цепочку укладывается идея про печатание денег.
Угу.
Вот все это для нашей экономики больше надуманные разговоры, чем реалии. Потому что для того, чтобы сформировались финансовые пузыри, действительно должна быть эмиссия денег, угу. ничем не подкрепленная. И эти свободные деньги должны куда-то дальше направляться. Соответственно, чаще всего их направляют в разные сегменты финансового рынка, фондовый рынок и так далее, ипотечное кредитование, и вот там формируются пузыри. Угу. У нас ничего подобного нет, почему? Потому что, несмотря на рост цен на недвижимость, он спровоцирован был
70% за 2 года.
Он был спровоцирован не финансовыми махинациями на рынке жилищного строительства. На
льготная
рынке.
Ипотека.
Но это не махинация, это все-таки...
Нет, это не махинация, просто
да,
льготная ипотека.
Это средства, которые направлялись точно... Опять же, почему? Потому что высокий процент, высокая доля населения, которая нуждается в улучшении жилищных условий.
Но вот сейчас уже, Лазарь, говорят, что льготную ипотеку слишком многим раздавали. Можно было бы и более адресно.
Ну, есть истории, но я думаю, что это все-таки не массовые истории. Эти истории не могли привести к формированию какого-то пузыря. Да, я знаю о том, что есть истории, когда те, кому, скажем так, вообще эта льготная ипотека не должна была быть направлена, они ее получали, покупали жилье, которое с целью перепродать, сдавать в аренду и так далее. Но это все-таки, опять же, не массовая история, это не могло привести к формированию какого-то пузыря на рынке ипотечного кредитования, это не могло привести к перегреву вообще рынка жилищного строительства. Ну, все-таки справедливости ради нужно понимать, что даже в больших городах у нас население нуждается в улучшении жилищных условий. И говорить о каких-то спекуляциях на рынке недвижимости с помощью ипотечного кредитования, ну, это чересчур. Это отдельные какие-то истории, которые все-таки нельзя назвать массовыми.
Но дело в том, что все равно эта льготная ипотека привела вот к такому взрывному росту цен, да, на квартиры. От этого
спрос.
Никуда не дет спрос, да?
Спрос.
И сейчас, соответственно, что сделал Центробанк, он практически ипотеку, можно сказать, заморозил. Ну, что греха таить, 20% это уже, конечно,
для перебор. Ипотечного кредита это запредельные,
это запредельные ставки. И теперь вопрос, сколько, как надолго они с нами?
Вот, не знаю, обращали ли вы внимание, пару дней назад президент встречался с экономическим блоком нашим, и он говорил о том, что как раз обратил внимание на то, что ставка, так, по сути, да, вот простыми словами, что было сказано, ставка и так высокая, при этом рост зарплат сохраняется, рост кредитования сохраняется, и, да, все дальше по цепочке. Возникает логичный вопрос. Если высокая ставка, которую нам повышение этой ставки объясняли тем, что нужно затормозить вот этот чрезмерный рост, но ставку повысили, причем ее повысили не вчера, это уже на протяжении скоро уже года, по сути.
Постепенно, да, растет.
Вот, совершенно верно. Но при этом эффект, должный эффект мы не получили. Теперь аргумент, ну, теперь это надолго. Действительно, инструмент денежно-кредитной политики, ставка, это все-таки долгосрочный инструмент, как минимум от полугода и более, но полгода уже прошли, а эффекта мы пока не видим. Опять же, почему? Почему выросли цены на недвижимость? Льготная ипотека, да, это инструмент, но льготная ипотека была востребована, потому что был и есть высокий спрос на жилье. И этот высокий спрос, он не связан с тем, что наши граждане, они спекулянты, они хотят купить 2-3 квартиры, четвертую перепродать.
Но сейчас это уже не актуально в нынешних условиях.
Ну, это я по аналогии, как в США происходило, да, когда американцы...
Все это рухнуло в 2008 году.
Да, когда американцы покупали квартиры оптом, что называется, понимая, что каждые полгода можно выиграть огромные суммы денег. То есть в нашей ситуации ничего подобного не было и нет. Потому что, и вот опять-таки возвращаясь к этому совещанию президента с экономическим блоком, о чем он там говорил, о том, что если не получается с помощью инструментов денежно-кредитной политики повлиять на инфляцию, нужны качественные изменения в экономике, нужен рост предложения. Вот это действительно правильно было сказано, потому что мы можем... держать очень долго высокую ставку, запретительную, например. Действительно, рано или поздно это повлияет на то, что ипотечное кредитование сократится.
Ну, это уже повлияло, но уже сократилось.
Но как только ставки начнут снижаться, спрос-то он никуда не исчезнет.
И он будет таким взрывным.
Совершенно верно, да.
Это как пружина, когда ее сжимаешь.
Вот, которую сжимают, она каждый раз выстрелит. И до того момента, пока не будет решена ключевая проблема, а это обеспечение населения предложением населения, бизнеса, да, потому что действительно в стране активное, экономически активное население желает развиваться, улучшать свои жилищные условия, материальные условия, отдыхать, покупать новые товары и так далее. И если этот спрос не будет удовлетворен, мы каждый раз будем упираться в одну и ту же проблему, и в конечном итоге это, собственно говоря, ни о каком развитии экономики в такой ситуации речи нет. Поэтому здесь, конечно же, вопросы не только к Центральному банку, а действительно ко всему экономическому блоку, потому что все-таки, опять же, не забываем о том, что почти три года против страны действуют санкции, причем достаточно враждебные, это, по сути, экономическая война, причем те, кто вводят, они не скрывают основных целей. У них цель разрушить не просто экономику, а через экономику разрушить страну, понимая, что он, там, в военном плане им не удается этого сделать, в политическом плане им не удается совершить какой-нибудь переворот, поэтому остается только экономика.
Ну, никто не скрывает, это, в принципе, довольно откровенно.
Поэтому в такой ситуации совершенно верно. Сидеть и чего-то ждать, что вот через год благодаря ставке инфляция снизится, и вот тогда мы снизим ставку, а что от этого изменится? Если предложением не будет обеспечен этот спрос, то все вернется очень быстро на круги своя.
Ну, в таком случае, да. Вот, а как это предложение? Как насытить рынок?
Ну, понимаете как? Тут, наверное, уже такой глобальный вопрос в том плане, что наш экономический блок, вот я не знаю, в итоге-то они решатся на какие-то действия серьезные, да, то есть не действовать вот по тем стандартам, шаблонам, которые уже на протяжении многих лет отработаны, а даже вот давайте так, самая простая вещь, как я всегда привожу пример, у нас есть резервы, у нас есть ФНБ, но эту модель еще придумали в начале тех самых нулевых, тучных нулевых, еще правительство там Кудрина и так далее.
Кудрин этим занимался.
Вот. Но, простите, уже прошло 20 лет. Совершенно в других условиях живем. А работаем, пользуемся теми инструментами, которыми пользовались 20 лет назад. Ну, это просто устарело.
Ну, уже понимать, но это сложно.
Сложно.
Это,
да,
это здесь... надо взять на себя ответственность.
Вот. Здесь, конечно, я этот фактор тоже учитываю. Я понимаю, что одно дело, когда... ты даешь совет, другое дело, когда ты должностное лицо и вообще рискуешь всем и отвечаешь, да, перед всей страной, перед правительством, перед президентом и так далее. Это, конечно, совершенно другая ситуация, я это, конечно, понимаю, но тем не менее, эти же люди на себя взяли эту ответственность, они же занимают эти посты, соответственно, с них есть спрос. И если, конечно, нет результата, то возникает еще больше вопросов. Поэтому то, что экономике нужна такая структурная, серьезная, ну, не хочу говорить перестройка, потому что, опять-таки, само слово уже, да, обросло негативом. Но изменения, конечно, нужны. Достаточно серьезные изменения в экономике. Владислав, работать нужно на удовлетворение внутреннего спроса. Кстати, и в этом плане мы не одиноки. Китай сейчас стоит ровно перед такой же проблемой. Годы, когда экономика Китая росла за счет экспорта товаров, экспансии на внешние рынки, они тоже остаются позади, они это понимают, и они уже последние несколько лет, вот начиная с ковидного периода, они тоже думают о том, и говорят об этом, не только думают, но и говорят о том, что нужно перестраиваться на удовлетворение внутреннего спроса.
А у них нам огромное, у них там больше миллиардов.
Конечно.
У них-то как раз такой вот проблемы не должно бы быть. А Владислав пишет, что у нас практически весь экспорт, вот как раз экспорт, это Китай. Мы становимся зависимыми от китайской экономики.
Понимаете, как...
Это вот то, чего боялись и боятся до сих пор, что вот мы будем зависимы от Китая.
Да. Зависимы ли мы от Китая? Вот эти истории про зависимость, они... Если бояться зависимости, тогда можно... Не нужно тогда ничего не делать. У нас была долгие годы зависимость от Запада. Ну и чем это все кончилось? Сейчас мы переориентируемся на так называемые дружественные страны. Причем, кстати, в этом плане мы переориентируемся гораздо лучше, интереснее, чем это было при работе с Западом. Угу. Потому что, во-первых, это разные рынки, разные страны совершенно. Все-таки западные страны, они по своей не только экономике, но и политике однотипны. Да, и понятное дело, что есть США и те, кто вокруг них. Когда мы говорим о дружественных странах, например, Китай, Индия и другие, мы даже в рамках стран БРИКС или ЕАЭС, само собой, нет такого единого лидера, вокруг которого все это строится. Китай – это не та страна, вокруг которой собрались... как США и Европа, да, и европейские страны. И явно Китай себя так не ведет, не позиционирует, этого на самом деле нет. А то, что будет конкуренция, то, что будут, никто не будет ничего просто так бесплатно друг другу или вообще просто так как-то каким-то образом друг другу что-то давать, предоставлять, этого точно не произойдет. Многих удивляет точно так же в этом контексте история, связанная с теми же самыми платежами. Говорят, вот как же так, Китай дружественный нам, а китайские банки вот создают сложности с платежами.
Ну что ж, комплаенс куда деваться.
Совершенно верно. Но никто же не говорил о том, что китайские банки для России, для российского бизнеса отменят все свои регуляторные комплаенс-процедуры и будут принимать абсолютно любые платежи.
Все-таки это для них не самый большой рынок, что греха таить.
Да. Может быть, он потенциальный, перспективный, да, они это все понимают, но, опять же, у них есть свой регулятор, у них есть свое законодательство. Это примерно как нашим банкам сказать, а вот когда приходят деньги из дружественных стран, не применяйте положение валютного законодательства, не применяйте положение... антиотмывочного законодательства, принимайте деньги просто так, это же наши друзья. Но это долго так не продолжится, потому что есть центральный банк, регулятор, который, для которого аргумент банка, так это же платеж из дружественной страны, это не аргумент. Угу. Так почему же в Китае должен быть точно такой же аргумент? Конечно, там это не работает.
А вернемся, собственно, к нашим внутренним проблемам. По данным Росстата, последние 11 лет постоянно растет средний возраст рабочей силы, стареет население. А сейчас он составляет 42 года, даже 40,1, ну, если точно быть. Уровень занятости в России в 2023 году составил почти 61%, при этом потенциальная рабочая сила достигла минимума с 2013 года, а по данным прошлого года показатель составил 835 тысяч человек. А что такое потенциальная рабочая сила?
А те, кто подрастающие.
Подрастающее поколение.
Да. Вот, но, как вы сказали, вернемся к нашим внутренним вопросам, но проблема глобальная. Старение населения – это проблема во всем мире. Более того, это проблема прежде всего для, скажем так, стран и развитых, и развивающихся. История у всех очень похожа. Только вот, наверное, таких серьезных проблем нет где-нибудь в Африке, да, в подобных отстающих странах, но там и ситуация совершенно другая. Поэтому мы в этом плане ничем не отличаемся от себе подобных. И, кстати, в связи с этим произошло и увеличение пенсионного возраста, так же, как это происходит и в других странах, потому что действительно население стареет, продолжительность жизни растет, соответственно, выход на пенсию становится позже. Здесь, скажем так, классическая проблема. Умы и экономистов, и не только экономистов, и социологов, они сейчас направлены во многом на то, как решить, да, у них там такие наиболее распространенные темы, которые принято считать главными проблемами. Экология, старение населения, глобальное потепление и так далее. То есть все в этом контексте. Но в нашем случае, опять-таки, когда мы говорим о старении населения, о необходимости, да, увеличения рождаемости, об этом, по-моему,
ну, уже... Ну, и миграционную политику тоже надо какую-то,
конечно,
разрабатывать.
И тут,
да,
еще добавляется миграционная политика, что, ну, немаловажно.
Без этого все равно никуда не деться.
Никуда, мы никуда не денемся. Да. То есть сейчас вот классическая ситуация, да, опять же, возвращаясь к, там, к заявлениям Центрального банка, когда мы слышим о том, что есть дефицит рабочей силы. Но он тоже достаточно неоднороден, этот дефицит. Есть в определенных отраслях дефицит, а где-то наоборот есть и безработный. Более того, этот дефицит можно было бы удовлетворить с помощью мигрантов. Но здесь возникает вопрос, те мигранты, которые приедут, способны ли они будут?
Квалификации хватит ли?
Да, хватит ли возможности у них опыта, квалификации, знаний для того,
это
чтобы...
Это комплексная такая проблема, возможно, их можно обучать.
Конечно, образом, да. То есть тут нужно, опять-таки, если мы говорим о той структурной реформации нашей экономики, которая будет направлена на удовлетворение потребностей, то решить эту задачу без рабочей силы тоже не получится. И в том числе с помощью миграции. Вот. Но миграционные вопросы, они вообще, наверное, особняком во всей этой истории стоят, учитывая комплекс проблем, который там еще дополнительно возникает. Это и чиновники, это и миграционные службы, и разного рода бюрократизм. То есть ряд таких проблем, которые там ни экономисты, ни социологи решить точно не смогут. Безусловно, ну, я не стал об этом, да, упоминать, но это тоже существует, потому что без этого никуда, совершенно верно.
Вот Дэн пишет, автоматизация решает проблемы без мигрантов, не везде.
Не везде она решает, и опять-таки тот же самый Запад, в США тоже сделали большую ставку на искусственный интеллект, автоматизацию, и в Китае по этому пути пытаются идти, но есть производство, где автоматизация и технологии могут решить проблемы, а есть производство, где все равно нужен человеческий труд, необходимость в ресурсах, и, соответственно, никто эту проблему не решит. Фантастики не случится. Завтра мы все на беспилотники не перейдем. Угу. Поэтому это, конечно, можно об этом долго фантазировать и говорить, но, может быть, перспектива ближайших 100 лет, но точно не завтра. А нам нужно не сидеть и ждать, когда у нас роботы придут и все за нас будут делать, а что-то делать вот в обозримой перспективе.
Кстати, если брать тот же Китай, то там такая же проблема стареющего населения. У них же была вот, конечно, эта политика «один ребенок, одна семья». Они стали строить вот эти вот большие города с небоскребами. И в итоге перестали рожать.
Да,
у них такая же,
верно,
проблема, кстати.
Все очень похоже. То есть вот эти глобальные проблемы, они на самом деле действительно присущи большинству стран мира. И вот как раз в развитых, развивающихся странах это чаще всего, в общем-то, и происходит.
Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, был сегодня в студии «Умных парней». Спасибо большое.
Спасибо
за интересную беседу. Далее у нас новости и информационная программа «Поток».